інцидент, калі на дэманстрантаў у цэнтры Тбілісі напалі невядомыя. Паліцыя цвердзіць, што наадварот маніфестанты напалі на людзей, якія прыбіралі вуліцу ад смецця. Працягваем навіны сёння ў свеце. У іракскай правінцыі Саляхудзін пры выбуху загінуў амерыканскі жаўнер. Міна выбухнула на шляху вайсковай аўтакалёны. У пятніцу 5 вайскоўцаў ЗША загінулі пры выбуху замінаванага грузавіка. Тэракт ажыццявіў смяротнік у горадзе Масул. Гэта быў самы крывавы тэракт супраць амерыканскіх вайскоўцаў за болей як год. У Афганістане забілі сябра рады паўднёвай правінцыі Кандагар. Паводле інфармацыі мясцовых уладаў, у нядзелю двое ўзброеных мужчынаў, якія ехалі на роварах, адкрылі агонь па сітары Асакзай, якая вярталася з працы. Яна сканала на месцы. Улады ускладаюць адказнасць за напад на рух Талібан. На мінулым тыдні ў выніку нападу талібаў на будынак рады Кандагару загінулі 10 чалавек. У Пакістане ваяўнікі напалі на грузавы тэрмінал, які выкарыстоўваецца для забеспячэння кааліцыйных войскаў у Афганістане. Паводле дадзеных паліцыі, параненыя 3 ахоўнікі, спаленыя не меней як 8 грузавых аўтамабіляў. Паведамляецца, што ў нападзе ўдзельнічалі каля 150 ваяўнікоў. Брытанская паліцыя аднавіла кантроль над турмой прыкладна праз суткі пасля таго, як некалькі сотняў зняволеных учынілі бунт і падпалілі будынак турмы. Паводле афіцыйных дадзеных, трое вязняў былі лёгка параненыя. Паліцыянты і супрацоўнікі Эшвілскай турмы, што знаходзіцца ў 160 кіламетрах на поўнач ад Лондону, не пацярпелі. Мяркуецца, што хваляванні ўзніклі пасля таго, як аднаго зняволенага пазбавілі прывілеяў. Буйныя дзяржавы свету павінны прызнаць Ісламскую рэспубліку як ядзерную краіну. Такую заяву зрабіў сёння спікер іранскага парламенту Алі Ларыджані. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце праз паўгадзіны. А зараз слухайце перадачу, якая ўпершыню прагучала учора.
Вы слухаеце радыё «Свабода» ў студыі Юрась Бушляков. Вітаю вас. Сёння ў праграме «Краскі акцэнт». Яго ўдзельнікі гавораць пра ўрокі малдаўскіх падзеяў гэтага тыдня для Беларусі. Званкі на «Свабоду». Агляд вашых тэлефанаванняў за тыдзень. Вольная студыя. Пра гісторыю абразоў Міхась Скобла гутарыць з даследчыкам сакральнага мастацтва Александрам Ярашэвічам. У наступнай гадзіне падрыхтаваная на просьбу грамадскага рэдактара тыдня літаратара Уладзіміра Някляева перадача на тэму «Нацыянальная культура і дэнацыяналізаванае грамадства». Чарговае эсэ Сергея Дубаўца з цыклю «Як? Як цікаваць?», а таксама выбраныя матэрыялы «Начной свабоды» гэтага тыдня. Сёння вялікдзень свята ў Воскресенне Гасподняга. У Беларусі ў гэтыя дні яго адзначаюць рыма-каталікі, грэка-каталікі і пратэстанты. Вашай увазе традыцыйны велікодны зварот апостальскага візітатара для беларусаў грэка-каталікоў замежжа айца Александра Нацана.
Святы апостол Мацвей расказвае, як пасля воскресення Христова тыя, што былі найбольш адказныя за ягоную крыжовую смерць, хацелі схаваць пред людзьмі гэтае здарэнне і параіўся далі жаўнерам, што сцераглі магілу Христа, шмат грошай казалі: «Кажыце так, ягоныя вучні прыйшлі ўночы і ўкралі яго, калі мы спалі». Можна сказаць, што гэта быў прыклад абмежавання свабоды сродкаў масавай інфармацыі, пра што так часта даводзіцца чуць у нашы дні. І гэта зусім зразумела, бо кожны аўтарытарны рэжым, які жадае мець поўны кантроль над сваімі падуладнымі, баіцца праўды і таму ўводзіць цэнзуру на весткі, якія падаюцца да агульнага ведама. Христос сказаў: «Праўда вас зробить свободными. Насамрэч, свобода – это предусім махчимость вольного и свядомого выбору, зробленного с веданием меты, сродков и наступствов. Для лепшего разумения Христос приводит такий приклад. Кто из вас, жадаючи сбудовать вежу, не осяже пеш и не поличить выдатков, чем мае достатково для завершения працы? Нишими словами, соправданная свобода и правда нераздельные. Инакш это будет свобода человека, якому завязали в очи и сказали, что он вольный идти, куды хоча. Сегодняшний день для нас особливо дорогий и радостный. Сегодня мы вспоминаем, як той, кто сказал про себе «Я – дорога и правда и житё», своим устанем из мёртвых, пасля покутов, пропланировал нам дорогу до познания одиной и апошней правды – Бога, який является крыницею и мэтою життя. Як спевается у великодной песни «Христос у воскрес из мёртвых, смертью смерть завоевал и тем, что в могилах житё даровал». Дык будем радоваться разом с воскресным Христом. Жадаю усім слухачам счастлива повесть святых
Гэта быў велікодны зварот да вернікаў апостальскага візітатара для беларусаў грэка-каталікоў замежжа айца Александра Нацана. А зараз наш великодный репортаж. У центре городни набоженствы на Великдень проходили у неделю у трех костелах. У самым великим з их катедральным отбылася так само имша на белорусской мове. Сергей Островцов распытал верников, якія пришли сегодня наведать гэты храм.
Я бачу, что вы пришли вся семьей, у вас двое малых детей. Для костела вы означаете Великдень, так?
Означаем. В этот раз мы решили отметить его вместе с семьей. Вот у нас большая семья, 4 человека. Решили собраться, навестить костел, а затем собраться за столом.
Что будет за столом, скажите?
Все будет за столом. Яйца с вензелей, хлеб святой тоже будет.
Яйками биться, вот вы жонка, те, кто стише будет?
Дети. У меня муж католик, а я православная.
Думаю, что поедем мы в церковь еще.
Да, мы поедем в церковь, но мы вот венчались в костеле.
Скажите, Галя Ласка, как вы означаете Великдень? Вот в вашей семье это традиция, как давно...
Мне очень трудно сказать, потому что недавно начал отмечать, потому что мы жили в советское время, и все это было запрещено, и мы занимали руководящие должности, поэтому все это было очень сложно. Сразу докладывали, помню, у нас был случай, когда простая работница прокрестила ребенка, и сразу на открытом партийном собрании собрали весь коллектив и начали обсуждать, говорить об этом. Ну, мы не привыкли, как вот сейчас многие с детства. Это очень радует, когда вот сейчас дети маленькие приходят, молитвы знают и все. А мы как-то прошли от этого подальше.
Я бачу, спынился бус, из него вышла бабулька с дьёчком, женщина в виде подруга, напевно, и дочка. Вот они приехали до костела на белорусскую имшу. Сходы в костеле высокие, и бабульце вельми тяжко вздыматься, вот она запаранче трымается и обопирается на тиёчек. Скажите, кольки вам годов, вот вам вельми тяжко до костела приехать было?
88, 9.
Вы когда вы опошний раз были в костеле?
Неделю назад.
А, на Вернице?
Под Верницем.
Так вы стараетесь каждую неделю бывать в костеле?
Ну, як могу, тяжко, вот дух занимаю.
Тяжко, ноги не ходят уже. Поэтому возим бабку на все великие святы, мы приезжаем в костел и до споведи раз в месяц привозим бабку. Ну, а сами стараемся. Не стараемся, а приезжаем каждую неделю.
Репортаж с городни Сергея Островцова.
www.svoboda.org/m
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svoboda.org/m.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m. Свабода, якая заўсёды з табой.
Вы застаецеся на хвалях свабоды, далей праскі акцэнт. Бурные протесты у Молдове. Что это было? Неудалая колеровая революция ти спонтанный усплеск? Яким будет идеологичная реха кишиневских подеев у Беларуси? Подеи у Молдове и усходнее партнерство. Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць рэдактар інтэрнэт-выдання «Белмы» Кірыл Пазняк, дактарант Флоренцыйскага European University Institute Алексей Пікулік і дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Каляровыя рэвалюцыі, якія пракаціліся па Еўропе з пачатку стагоддзя, аказалі істотнае ўздзеянне на палітычны працэс у Беларусі. Яны былі для беларускай апазіцыі і крыніцай натхнення. Ну, вось, памятаеце лёзунг з 2001 году? Сёння Мілошавіч, заўтра Лука. І узорам, у тым ліку і тэхналагічным. З іншага боку, і ўлада рабіла з гэтых рэвалюцыяў пэўныя высновы. І вось падзеі гэтага тыдня ў Малдове. Здаецца, ніхто нічога не чакаў, апазіцыя людзей на плошчу не заклікала, і раптам вось такі выбух. Давайте пачнем з пытання пра тое, увогуле, што гэта было, у які шэраг гэтыя падзеі ўкладаюцца. Ці ў шэраг каляровых рэвалюцыяў, удалых у Сербіі, Грузіі, Украіне, Кіргістані, няўдалых у Беларусі, Азербайджане, Арменіі, ці ў шэраг спантанных выплескаў грамадскай энергіі, якія вось мы назіралі апошнім часам у Грэцыі, Балгарыі, Літве, Латвіі, Францыі. Дык што гэта было, Віталь?
Я думаю, что это было и то, и иное, что может быть некий всплеск энергии, а лишь и протест, а лишь протестный репертуар задается тем, что люди бачили перед этим. А перед этим бачили они революцию. Тому навод бессонную организацию можно працевать по полным сценарию, который уже транслировался медиями. Именно это то, что отбылось в Молдове, показывает, что это был такой чистый механизм диффузии стиля без диффузии субстанции. Это значит, что просто сама технологии передавалась, а для чего, как, ну, сама революция начинается не только с народного бунта, а с того, что предъявляется альтернативная претензия на уладу. Так вот, у Молдовы это альтернативные претензии, просто параллельного президента, то есть там параллельного парламента заявлено не было. Тому в неким смысле это на протяг самой кволой, самой неудалой из удалых каляровых революций кыргызской выскочилась дистанционная из большего безлитостный бунт, который привел, ну, еще до больше горшего вынику политического, чем то, что было до революции в неким сенсе. И в этом, ну, сама логика этого процесса дискуссии. Я говорю, чем далее, тем больше.
Алексей, а на ваш погляд, вот у який шерег это укладается?
Ну, мне кажется, что все-таки это были акции протеста, взрыв протестных настроений, которые хотели бы казаться, что они революция, ну, не более чем спонтанный протест. Здесь я согласен с Виталием, но добавлю то, что, кроме того, они еще и пытались румынский вариант, румынской революции копировать. То, что они кричали на площади, было аналогично тому, что кричали до этого. То есть там кричали Чувашевскую на моей, здесь кричали Воронину на моей. Не думаю, что в Молдове были определенные предпосылки для, и есть предпосылки для революции. Это совершенно другая ситуация, это другой режим, чем те режимы, в которых происходили революции. Это другой конституционный дизайн, это совершенно другое положение дел в экономике, это совершенно другой геополитический выбор. То есть, когда в стране, в которой 800 тысяч молдаван уже работают за рубежом, 1,5 миллиона молдаван стоит в очереди за румынским паспортом, и очень большая часть работает в России, то скорее, как бы это цинично не звучало, это выбор между двумя-тремя работодателями, пытаясь каким-то образом этот выбор маскировать под определенную сурдинку революции.
Я памятаю, в 2006 годзе, калі паўстала Беларуская плошча, шмат хто казаў, што маніфестантам, каб перамагчы, трэба было дзейнічаць больш рашуча. Ну вось удзельнікі малдаўскіх падзеяў 6-7 сакавіка дзейнічалі больш, чым рашуча. Ну, захапілі, падпалілі будынак парламенту, будынак прэзідэнтуры, так бы мовіць, уладу, калі ўлада гэта будынак, то яны нават захапілі. Ну вось і што, Кірыл?
Ну, зрозуміло, що справа не тільки в агресивності на толпу. І я б сказав, навіть не тільки у кількості людей, які вийдуть на площу, менавіто там у вечір того дня, коли відбуваються вибори. Поспіх, ну, так званих революцій може бути тільки при умові, коли вдасться наладити такий шматденний хвальовий протест і пожадано у арифметичній прогресії, ну, ці хоча б тримає кількість удільників на одному зровні. Ось, коли ті ж самі будні, у слід за виходним днем, коли, ну, які, звичайно, відбуваються вибори, так само виходили люди. А вони виходять будуть, коли перше в опозиції буде адекватне потребування, адекватна бігуча ситуація, адекватна їйній силі. а люди будут допускать, что смена влады в принципе можлива в Украине. В Беларуси зараз на початку кризису поводили это питание за это лабораторией Новака. Только 3-4%, скажем, видят, что влада может поменяться. Тому, мне здається, шансов на поспіх некой революции, ты больше кая ладится поводли некой сценарной инерции, поводли кальки, и у нас, здається, такой наканаваний провал.
Алексей, давайте сапраўды параўнаем цяперашнія падзеі ў Малдове і падзеі вось літаральна трохгадовай даўніны ў Менску. Ці справа ў рашучасці? Існуе такая думка, існуе такая ідэя, што ўсё вырашае меншасць насамрэч, і што рашучая меншасць можа, так бы мовіць, змяніць хаду гісторыі, змяніць лёс краіны.
Я думаю, што это может быть, но действительно важный вариант, то, чтобы большинство, там, учреждение, большинство поверило в то, что это активное меньшинство, может что-то изменить. По этому поводу я думаю, что здесь много параллелей между тем, что происходит в Молдове и сейчас, потому что не там большинство не верит в то, что это может увенчаться успехом. Не там. Реальная, покупаемая всеми альтернатива не была предложена. Это из каких-то похожих вещей. Но опять же, здесь очень большая разница между все-таки этими двумя странами. Хотя бы в том, что и в Молдове, и в Беларуси не было активной, явной, четкой поддержки со стороны. Извне. Румыния не могла на это пойти, уже будучи членом ЕС.
Віталь, ну а на ваш погляд, калі вось сапраўды разглядаць падзеі ў Малдове як урокі для Беларусі, як некі аргумент у той спрэчцы, які вёўся ў Беларусі, скажам, на конт беларускай плошчы, вось якія павінны быць суадносіны паміж актыўнай меншасцю, якая стаіць на плошчы, і маўклівай большасцю, каб гэтая меншасць перамагла? Ці гэта не мае значэння? Ну вось мы памятаем, як Фідэль Кастра ў свой час з Гранмы сидеть, у его в уголе было 150 человек, сдается. А вот он захопил Украину. Так может справа просто в рашучести?
Ну, при чем тут Фидель Кастро, коли вот можно задать Кыргызстан, где Акаева свергал 3 раза меньше на то, чем был у Молдовы. Так, меньшесть, теоретично меньшесть может это зародить. Это один из вариантов, не один максим, а один из вариантов. Але эта меньшесть, первое, мучить напужать уладу так, чтобы она сдалась, а другое, заручиться полной подтримкой и нейтрализовать силовые структуры, которые мусят эту уладу оборонять. Коли вы свергаете уладу, треба домовиться, кто на той же день объявит себе президентом, а другое, это президентом мусит признать силовые структуры тех, кто его мусит оборонять. Але ж, ведайте, я просто инше скажу. Захопили президентский палац. Сегодня это не Ленинский Петербург, Петроград 17-го года. С интернетом, с телефонами, так сказать, с подорожниками, с увидеть. Можно кировать откуда угодно. Можно перейти у соседний будинок и кировать. Излетишься, откуда, случайно, керуют президенты. Взяли будинок. Вы правильно вы сказали, Улада это не камень. Это институт, это легитимность, это згода тех, кто орудует мозгами, руками, ногами и зброей, подтримывать и оборонять того, кто лечится президентом, те там премьер-министром, те там кем. А просто взять будинок администрации, это, как у пастку трапить. Взяли, что далее? И это, дальше, коли вы памятаете, Юра, коли мы спрашались 3 года тому, и вот миновито, это был мой контраргумент супрать тех, кто сказал, что треба было идти на президентский палат и быть рашучим. Треба быть рашучим, коли хочешь взять уладу. А до рашучести мало. И тут питание, коли у вас нема, а всего остатнего, коли вы не можете выказать легитимную претензию на уладу, коли вы не можете нейтрализовать мозги тех, кто будет орудовать сброей, то на что вы слухаете людей? Уладу брали 3000 человек на площади, а бывало, что расстреливали и сгоняли 100-тысячные демонстрации в других странах. Няма такой универсальной формулы.
Позею Молдове у свете уже охрестили революции Твиттера. Твиттер, это форма социальной сетки в интернете, вот нашим слухачам, я думаю, больше знакомые ВКонтакте и Одноклассники. Твиттер довольно популярный у Молдови, именовито праз гэту сетку были скликанные люди на площу 6 красовика. И фактично подзеи у Кишиневе, по меньшей мере, починались, як такий великий флешмоб скликанный, мобилизованный, организованный праз интернет. Вось на ваш погляд, гэта новая технологія мабілізацыі ў параўнанні з тымі, што ўжывае беларуская апазіцыя? Ці ў Беларусі інтэрнэт, мабільная сувязь дастаткова развітая, апазіцыя іх выкарыстоўвае? Але гэта не дае плёну, бо, як кажуць ангельцы, можна падвесці каня да вады, нельга прымусіць яго піць.
Тут даже основной вопрос не владение беларускай апазіцыі этими новыми технологиями, через которые можно быстро собрать толпу, да, в том, что, скорее всего, апазіцыя не может, во-первых, объяснить, зачем она зовет на улицу всерьез. Во-вторых, она не может объяснить, что она будет говорить в случае, если власть выйдет и скажет, ну, хорошо, чего вы хотите. По этому поводу я думаю, что проблема здесь гораздо глубиннее, чем простое незнание, непонимание новой конъюнктуры, новых каналов коммуникации с массами.
На хвалях свободы пражский акцент. Тема выпуску – уроки молдавских подеев для Беларуси.
Віталь, вы назіралі, скажем, і за падзеямі 2006 году, і за папярэднімі падзеямі. Наколькі вось беларуская апазіцыя умела выкарыстоўваць вось гэтыя новыя інфармацыйныя тэхналогіі? Бо справа ў тым, што, наколькі я разумею, вось у Кішынёве, фактычна гэта была ініцыятыва 4 невялікіх моладзевых арганізацый, якія вось так даволі спрытна гэта правялі. Так вось, наколькі ў Беларусі беларуская апазіцыя умее выкарыстоўваць гэтыя інфармацыйныя тэхналогіі?
Вы самі сказалі на пытанні, 4 невялікія моладзевыя арганізацыі. Гэта не, ведаеце, апазіцыя гэтага не зробіць ніколі нідзе. Потому что это вот мобильность, это я веду только одного политика, который эффективно выкористовывает интернет, это Барак Обама. Соправду, это вот технологично, это человек новой формации. У нас люди, которые привыкли еще до старых листовок, улеток, образца конца 80-х годов, когда вы были в БДС, Юра, а я бегал, это улетки распространился у малым. Это иншие социальные субъекты, которые робят такие коллективные деяния. Это не традиционная иерархичная политическая оппозиция. Это вы не то, вы просто не то буквы зайдите. Не будет это робить Вечерка и Лебедька, и не их это справа. Это первое. Другое, ведайте, ну, насколько много от этой технологии, но уже помаранчевая революция была революция СНС-ок.
Кирилл, ну вось вы якраз чалавек гэтых новых тэхналогіяў, вы працавалі ў адным інтэрнэт-выданні, зараз рэдагуеце іншае інтэрнэт-выданне. На ваш погляд, наколькі беларуская апазіцыя, ну разумеем, у шырокім пляне, я маю на ўвазе моладзевыя арганізацыі, наколькі яна вось здольная выкарыстоўваць гэтыя новыя інфармацыйныя тэхналогіі і які-то плён ад іх, напрыклад, Беларусі?
З аднаго боку апазіцыі нічога не застаецца, як іх выкарыстоўваць, потому что она обставленными, ну, вытеснута в эту сферу, в ту же самую интернет-простору. И посредством коммуникации с населением, в принципе, это самое таки просунуты. А я тут шмат залежит ненавито, если уже казалось, про то, что будет запропоновано, какие измерки. Ти будет достигнута выкладенная и альтернатива такая идейная, и ти будет достигнута выкладенная измерки удеяния, некий сценарий. Можно охопить у всех, опрыгнуть одинки, коли и эта рассылка будет, ну, уважаться за звычайный спам, коли не будет, если мы не даем этого достигнутого выкладенного плана альтернативы. Тут вельми важно в этом контексте то, как заховывался некий такие антагонизм поміж той же оппозицией и владами. Ось, коли вертаться до Молдовы, ось там этого антагонизма и не было, и не мав в этих всех подеях, бо той самый Воронин его не назовет, скажем, таким с крайним коммунистом, с крайним леваком. Назва партии это так, там только шильда, по сути, он такие левый центр. И, в принципе, зараз Лукашенко, и он так само эволюционирует вот до этого левого центра, до переходного такого кірування у формі лавірування поміж тим самим Євросоюзом і Росією. І ось за того, що бізарніє цей антагонізм у білоруській політичній боротьбі в Білорусі, відповідно, мені здається, мізарніють і ще більш мізарніють шанси на здійснення революції у нас тут.
Кирил, а коли брати, так би мовити, бок не ідейний, а технологічний, ось може опозиція ще і не зусім доспіла до цих технологій, але так виглядає, що до їх доспіла влада. Ми пам'ятаємо, як на некі важні події в Білорусі, чому? Раптовно отключались все грамадсько-політичні сайти, у тим ліку, скажімо, сайти Радіо Свобода. Наскільки я ведаю, було блокування, скажімо, мобільних телефонів керівників опозиційних організацій. Можливо, влада то вже підрихтована, і навіть коли б хтось спробував цю революцію смс-ок в Білорусі зробити, влада їх вже готова блокувати і фактично блокувала.
Ну, в принципі, так, це були такі превентивні заходи. Нельзя сказати, що менавіто за цього все сорвалося опозиція. І, в принципі, можна сказати про те, що влада так все пробувала, такі контрзаходи супроти того, що може, чим може скористатися опозиція, вже все пробувано, і при жаданні можна все це знівелювати ефект того, що чим буде займатися опозиція самі, ну, у сфері високих технологій. Але з іншого боку, ми не бачили ще прикладу, як широко закликалися маси менавіто про смс ті про інтернет. Все это есть, але это все есть, ну, як один со сродку.
Такие коллективные идеи, они достигают успеху, когда их робятся социальные акторы, которых немогчимо просочить. Мы тут будем, будем дарить яичницы. Мы спробуем накинуть вот эту иерархичную политическую некую оболочку на то, что робят абсолютно спонтанные субъекты, которые повстают под час за эту идею. Некого коллективного настроя. Тому размову про то, що там заблокували некалькі телефонних номерів, коли нема тих людей, ну, так сказати, абсолютно невідомих, які беруть ініціативу в свої руки, так, то заблокувати можна кого завгодно. І це те, що відбувається в Білорусі. Значить, нема тих протестних настроїв, значить, нема того агульного соціального настрою, які ось ці соціальні актори просто кристалізують. Просто оформляється вже те, що існує у некалькі, ну, абсолютно доступних громадських лозунгів, у некалькі абсолютно зрозумілих коштовностих альтернатив. Це не питання там щось, що щось треба витворатися, вибувати якісь програми. Це доволі докладне питання, до речі, на узроні ти за красних чи за білих. І колись ми з Юрою з вами так само про смакрах це казали. Ось тут конкретне коштовностне питання – це за Росію чи за Європу. І це змобілізувало частку молдавської молоді, тому що вона почала бачити погрозу. Угадаю, в 2005 році ніякої революції навіть ті ж власті навіть Європу було раді. Тому що, ну, Баринів був проєвропейський тоді. Зараз він знову почав крену бок Москву. І це так штурхнуло ось такі ось коштовності антагонізму Молдови.